Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу, как обычно, со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день и здравствуйте. Очень рада я быть в прямом эфире сегодня.
Да, давненько мы не были, мы сегодня действительно в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, вопросы 8-925-48-94-8 или Telegram говорит МСК-бот. Мне кажется, не может вас не зацепить сегодняшняя тема, хоть она и действительно сугубо такая научная, но кое-что мы слышим постоянно из СМИ. А именно, вот буквально на этой неделе сообщали, Землю ждет серия магнитных бурь. Нам стало интересно, почему вообще случаются, допустим, вспышки на Солнце, как это связано с магнитными бурями, которые фиксируются на Земле, и вообще какие последствия это может иметь для всех нас. Но для начала надо погрузиться в то, как, собственно, устроено Солнце, что там происходит, и мы попробуем это сделать вместе с нашим замечательным гостем. У нас в гостях Сергей Александрович Богачев, доктор физико-математических наук, профессор РАН и заведующий лабораторией Института космических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день всем.
Здравствуйте.
Ну что, давайте поговорим коротенько, конечно.
Нам с каких-то основ мы здесь всегда начинаем, да, то есть как бы, чтобы погрузить наших слушателей в тему. Ну, давайте сделаем небольшое, как Андрей это называет, теоретическое введение.
Теоретическое введение, да. Можете рассказать нам, как устроено Солнце вот от центра к внешним слоям?
Ну, прям так сразу, прям в лоб. Ну, я могу сказать только банальные вещи, которые в учебниках написаны, соответственно, они довольно...
Давайте сделаем небольшой ликбез.
Простые. Во-первых, Солнце – это газовый шар, что, может быть, уже не очевидно на самом деле, потому что многим кажется, будто Солнце – такой огненный океан, там, или, там, не знаю, какое-то даже твердое тело некоторые думают. Нет, это облако газа, у него нет твердого тела, и только отличается состояние газа. Есть у Солнца действительно ядро, в котором происходят термоядерные реакции. То есть тот свет, то тепло, которое мы получаем, рождается только в ядре, больше нигде на Солнце. Значит, после этого начинается так называемая лучистая зона, когда это тепло многократно поглощается, переизлучается, и при этом, в частности, превращается из исходного, очень жесткого и вредоносного, вот видимый свет, который к нам приходит. Это довольно длительный слой, это основной слой Солнца по размерам. А самая верхняя часть Солнца, она кипит, как вот кипит вода в чайнике, так кипит верхняя часть Солнца, примерно верхняя треть Солнца, она кипит, и вот это называется конвективным слоем. Вот эти вот три слоя составляют внутренние стороны Солнца, ну а уже то, что мы видим, наружные слои называются атмосфера Солнца, там-то и происходит самое интересное, в том числе то, что вызывает бури.
А вот как же он, если это газ, то как же он кипит?
Это тоже вопрос прям. Да, но я, видите, я хотел как бы схалтурить и назвать... газ для школьников.
Да.
Да, один раз тут люди подготовлены, я скажу, что газ бывает обычным газом, который атмосфера нас окружает, а бывает газом в виде плазмы. Это когда тот же самый газ нейтральных частиц, он под действием температуры распадается на заряженные компоненты, протоны, электроны, и Солнце, как горячее тело, конечно, там газ в таком состоянии. А важным свойством является плазма то, что протон электрона очень-очень сильно взаимодействует. Это взаимодействие в 10-42 нулями сильнее, чем взаимодействие обычного газа. Поэтому этот газ, плазма, она ведет себя как жидкость, и она способна кипеть, способна течь, способна выбрасываться. И именно поэтому Солнце многие воображают как жидкое тело. На самом деле тело газообразное, состоящее из плазмы.
Мы, кстати, делали не так давно передачу, да, Андрей?
Да,
мы делали
неделю назад.
Про плазменные технологии. У нас присутствовала Татьяна Васильева Татьяна Михайловна, профессор МФТИ. Мы как раз вот с ней начали говорить про это. Вообще, что такое плазма? Мы никогда это не обсуждали. И вот видите, как оно получилось в тему, да? То есть, что...
Очень в тему.
Да,
то есть наши слушатели
немножко знают.
Потенциально уже должны знать.
На Земле плазму понять. Создать очень трудно. И создают там с помощью сложных технологии там буквально на секунды, то и на миллисекунды.
Угу.
А вот Солнце, да, где насчет миллиарда лет, конечно, тут
совсем... Ну, а если в лампочке люминесцентные внутри? Ну, или это... там немножко другая плазма?
Нет, ну, это не та плазма все-таки. То есть не космическая.
Да. Вот люди, которые изучают Солнце, видите, как для них масштаб такой, это фигня. Ну хорошо, давайте тогда, раз вот мы немножко про структуру поговорили, ведь из структуры, наверное, и свойства какие-то вытекают. Вот. Более того, мы вот слышали про три вида явлений, я бы так сказал, mm-hmm. и все они как будто, ну, то есть про них периодически в новостях пишут. Те, кто интересуется астрономией, вот есть же этот коронограф, или, ну, короче, вот такой телескоп затемненный, в который можно Солнце посмотреть.
Mm-hmm.
И там даже иногда можно это увидеть непосредственно самому. Вот есть понятие вспышка, есть понятие протуберанец, и есть понятие корональный выброс массы. Mm-hmm. Вот давайте, может быть, как-то немножко про эти понятия поговорим.
Ну, давайте, если мы начали со слов «увидеть самому», то, к сожалению, из всего перечисленного вами, самому с Земли, как бы свой телескоп там любимый.
Не увидим?
Нет, вы можете увидеть протуберанцы. Протуберанцы можно увидеть с Земли, они с Земли были обнаружены. Они, в частности, замечательно видны во время затмений солнечных. Ну, то, что кому повезет, и кто затмений видел. Вот, остальные все феномены, вспышку Земли увидеть невозможно. Сразу говорю. То есть, поэтому не пытайтесь строить приборы, телескопы, только космические инструменты в виде вспышки.
А как же мы вот определяем, что они случились, эти вспышки?
А, потому что космическая эра.
Ага.
Нет, на самом деле бывают экстремально сильные вспышки, прям вот уникальные вспышки, которые видны с Земли. В частности, вспышки на Солнце были обнаружены в докосмическую эру, еще в 19 веке. Это одна вспышка Карингтона, которая была такой силой, вот... что ее видели с Земли. Но это исключение.
Да, у нас про нее целый блок.
Да, мы потом
зададим вопрос. Обычно вспышки, массовый продукт, к сожалению, видят только из космоса. А выбросы массы в целом как бы видеть невозможно Земли. Ну, хорошо, в радио, большие в радиотелескопы, это удается. Но опять же, это не тот прибор, который каждый может иметь у себя во дворе.
Я вообще хотела бы вернуться к этому вот выражению, вы сказали, выброс массы.
Да.
Вот слово «масса» всегда наталкивает на то, что, ну, вы еще немножко порассуждать, вообще, mm-hmm. сколько условно весит Солнце. Солнце – это звезда, она в центре Солнечной системы, в ней сконцентрирована mm-hmm. очень большая масса, правильно? Если mm-hmm. смотреть там процентное соотношение с другими небесными телами. Вот, и вообще сколько, получается, весит Солнце? Есть ли у него какая-то масса плюс-минус?
В килограммах, то 10 с 30 нулями.
Ага.
Килограмм.
Сложно себе так даже представить, но, в общем, да. Понятно.
Ну,
а вот у меня, простите, вот Вера упомянула массу, у меня сразу в голову приходит вопрос. Вот оно же очень тяжелое, 10 там, с 30 нулями. А это серьезно. Значит, должны быть очень мощные гравитационные силы, которые его должны, как бы это сказать... Даже не то, что удерживать, а сжимать, наверное. Но что-то противостоит, mm. наверное, этим гравитационным силам.
Ну, очень тяжело это все в мире
относительно.
Да. Я не могу молчать, к сожалению, Солнце – звезда карлик. Это тоже надо понимать. И то есть звезды, которые в тысячи раз больше Солнца по размеру, и в десятки раз больше по массе. Они видны на звездном небе. Даже звезда, скажем, Бетельгейзе, ну, видимо, в созвездии Ориона, она больше Солнца в тысячу раз по угу. размеру. Вот. Ну, на фоне как бы всего, что нас окружает, конечно, Солнце – звезда-гигант, да, она пытается гравитационно слопнуться, как и все тела. А противостоит ему именно собственное горение, и когда оно закончится, звезда катастрофически начинает сжиматься и умирает, собственно говоря, вот в результате таких вот катастрофических процессов. Но пока это Солнце не грозит.
А что такое горение? Там вот как, ну, простите уж, я, как, знаете, как для детей иногда спрашиваю, вот, ну, во-первых, наверное, вот, чтобы буквально это представить, надо чуть-чуть вот, чуть-чуть понять, что вот под горением подразумевается в данном случае не просто как вот угли или дрова в камине горят.
Ну, вот, я думаю, все даже школьники младших классов слышали формулу Е равно МС квадрат.
Слышали.
Не знаю, все ли могут понимать, что такое Е, что такое М, что такое С в этой формуле.
Я думаю, наши слушатели понимают.
Да, но эта формула говорит о том, что масса может превращаться в энергию.
Да.
Вот, и Солнце говорит именно таким образом. Оно просто своей жизнью подтверждает верность этой. На Солнце масса, его масса прямо превращается в энергию излучения.
Угу.
То Солнце излучает тепло, непрерывно теряет свою массу. Это называется, ну, так, на жаргонном языке горение, а на языке более таком научном называется термоядерные реакции синтеза, которые все безуспешно пытаются создать на Земле.
А, мы, наверное, про это чуть зададим вопрос вам. А, значит, да. Выброс массы, когда мы, как там это было, правильно я сказала?
Корональный, да? Выброс массы, да, да, все правильно.
То есть это вообще как это происходит? Это какие-то действительно количество вещества выходят с поверхности, вот где все кипит, и как-то попадают дальше в космическое пространство?
Или как это выглядит? На совсем простом таком объяснении, настолько простом, что даже он немножко противоречит истине, вообразить-то можно так. Происходит сильный взрыв в атмосфере Солнца, и взрывными как бы воздействиями часть атмосферы Солнца просто выбрасывает в космос. И та вот, то вещество, которое еще 3 дня назад было частью Солнца, находилось вот это, оно приходит прямо к нам в планете, силы этого взрыва, и как бы наша Земля погружается в эту часть атмосферы Солнца. Прямо к нам она проникнуть сюда не может, но, собственно, вызывает те вот феномены, с которых вы начали, магнитные бури, полярные сияния и другие.
А вот, то есть, получается, прикольно, что корональный выброс массы, он ближе к взрыву в атмосфере, чем, например, к извержению вулкана, правильно? Если так совсем грубо.
Если совсем грубо, то по энергетике, по скоростям, это скорость там порядка 1000 км в секунду, конечно, это явление взрывной природы, и с каким-то стечением там плазмы или лавы оно, конечно, не может быть сопоставлено.
Так, ну хорошо, а вот вспышки и протуберанцы – это что-то другое?
Ну, это, да, совсем разные феномены. То есть протуберанец – это структура, это не явление. Это своего рода облака, облака в атмосфере Солнца, более плотные, которые в нем так плавают. Ну, опять же, я грешу против истины, но популярным таком объяснении – это нормальное объяснение. И они с Земли видны в обычные телескопы наземные, как такие темные волокна на Солнце, а когда выходит на край, они выглядят как яркие такие структуры. Вот. А вспышки – это не структура, это процесс. Это именно взрыв, взрыв, который, вот, собственно говоря, ну, самое крупное явление, видимое на Солнце. Иногда эти взрывы как бы вовлекают протуберанцы в себя, как бы, и их выбрасывают в космос.
Там, все вместе, да?
Разрывают их там на части, как бы там уничтожают. Но по своей природе, конечно, вспышка имеет другую природу, и, то
есть... Вот нам надо понять все-таки, вот из-за чего она возникает и как это связано, например, со структурой Солнца.
Понимаете, надо понимать простую вещь, что вот многие вещи, которые мы из Земли вот как бы знаем из опыта, они трудно переносятся на Солнце. Я все время говорю, я там грешу против истины, я упрощаю. Вот здесь, к сожалению, простите, видимо, не получится.
Можете не стесняться.
Да, мы на Земле...
Мы позиционируемся как научная передача.
Да, просто видите, вот мы на Земле как бы знаем взрывные вещества. Там, нитроглицерин, там, тринитротолуол. Это все как бы сложные химические соединения, формулы, у которых взрывная энергия...
Давайте... Ну, не такая уж сложная у них формула.
Ну, хорошо, хорошо. В любом случае, их энергия извлекается как бы из неустойчивости молекулы и из химических связей.
Да.
На Солнце нет никакой сложной химии, в принципе. Солнце состоит из электронов и протонов. И, в общем-то, это все. И, конечно, вот там взрыв совершенно иная, непривычная нам, и она по своей природе ближе к электрическому взрыву. То есть это, ну, я бы сказал, разряд молнии, но тоже неправильное как бы сопоставление. Но принципиально, что вот в этой среде легко возбуждаются электрические токи, как вот в цепях электрических. И вот, скажем, взрыв трансформатора, например. Или, скажем, вы подошли в комнату, включили лампочку, она вспыхнула и перегорела.
Да.
Вот это вот явление, как ни странно, наиболее близкие к вспышке на Солнце. Это такие очень мощные взрывного характера разрывы гигантских электрических токов, которые текут в короне Солнца.
Понятно. А можно сравнить это, например, я когда-то просто, ну, мы сферохимики, я когда-то на практике занимался, на производственной практике работал на заводе и занимался пробоями в трансформаторах. Вот, как раз связанное с тем, что масло, оно гигроскопично трансформаторное, со временем набирает влагу, и в какой-то момент напряжение уже хватает для того, чтобы осуществить пробой. А ведь, так сказать, напряжение там огромное. Вот на это похоже, вот, допустим, когда у вас напряжение становится слишком большим и создаются условия для, ну, там, условно говоря, пробоя, вот что происходит подобное явление?
Совсем не похоже. Пробой это скорее похоже как на электрическую молнию, на разряд, когда. А это похоже, знаете, на что? Когда вот формируется ток, а в Солнце очень высокая проводимость. Это ток, как все проводники, может накапливаться, циркулировать там неделями, достигать гигантских размеров. А потом по каким-то причинам вдруг растет сопротивление, ток перестает течь. И вся эта энергия тока гигантская, которая там в нем текла, ей как бы деваться некуда, и она начинает вот превращаться в тепло, вот как бы вот тормозиться. это похоже скорее как будто вот какое-то течение реки плавное, вдруг резко там бросили камень в реку, и там вот вся эта река, и некуда течь, она начинает, соответственно, разливаться в стороны, вот, вот скорее вот такой процесс, он обратный, это не пробой, когда ток возникает, и вы препятствуете ему, а наоборот, когда ток есть, а вы, ну, в общем, я думаю...
Мы ему препятствуем.
Да-да-да.
Короче, солнце сложное.
Сложнее, да, чем многие думают.
Да. Ну хорошо, значит, вот у нас вот произошло подобное явление, которое носит, судя по всему, электромагнитный характер. Кстати говоря, мы еще не сказали, нам все-таки немножко хоть чуть-чуть химии, ну хотя бы даже ядерной. Я так понимаю, что на Солнце происходит реакция, вот вы сказали, что там есть электроны и протоны. Вот протоны – это же как бы ядра атома водорода фактически.
Да,
вот.
Все верно.
И они в результате термоядерной реакции, я так понимаю, сливаются в... атом гелия, да, то есть 4 протона, они превращаются в атом гелия, это альфа-частица, ну вот, фактически.
Да, что, по сути, главная загадка, на самом деле, Солнца, потому что, если вы химики, то значит, что ядро гелия состоит не из 4 протонов, а из 2 протонов и 2 нейтронов.
Да. 2 нейтрона,
и если 4 протона сливаются в ядро гелия, то получается 2 протона превратится в нейтрон.
Да.
Что непросто, потому что почему протон устойчив? Потому что это самая легкая частица, на самом деле, ей не на что распадаться.
Угу.
Получается, должны более легкую частицу превратить в более тяжелую, еще и при этом выделить энергию. И вот эта реакция, за нее была вручена в свое время Нобелевская премия, то есть она, правда, очень непростая и очень редкая. И, собственно говоря, вот жизнь Солнца длительная, 10 миллиардов лет как раз, потому что это очень медленная реакция, очень редкая, она позволяет так долго жить Солнцу.
Ого. Да.
Ну и мы, в общем, как бы, я так понимаю, человечество сейчас, вот как вы уже упомянули, да, пытается решить постоянно эту задачу, то есть делать некий реактор, да, который да. будет копировать процессы, которые происходят на Солнце.
Многие могут сказать, как же так, там ну, на Земле же куча атомных станций, и что вы придумываете? Нет, на атомных станциях это реакция деления.
Да.
Это те же тяжелые да, ядра распадаются на легкие, а на Солнце здесь это реакция там, синтез, да, да угу. вот именно ядра легкие превращаются в более тяжелые. Поэтому, да, вот их запустить пока не получается с положительным выходом энергии. А Солнце, помимо прочего, за счет этой реакции, оно, помимо того, что горит, оно еще синтезирует, по сути, всю таблицу Менделеева
ну, да.
для нас. То есть, вот любой, вот если у кого-то есть сейчас рядом кусочек металла, скажем, ключ там, или еще чего-то, золотое кольцо у кого-то на пальце, вот посмотрите на них, вот это вот все когда-то было когда-то в центре какой-то звезды. Которая все это родила, взорвалась, разметала по Вселенной.
И это, нам какая-то часть
это осело частично в Земле в виде вот каких-то там месторождений. И сейчас это находится рядом с вами. Но это вот, по сути, часть космоса.
Ну, это действительно очень интересно.
Впечатляет. Так, возвращаемся к
вспышке. Да, возвращаемся. У нас, ну, появились... Нам присоединяются наши слушатели постоянные. У нас появились комментарии. Вот наш постоянный слушатель Смит пишет, что из кинофильма «Весна» от героини Любовь Орловой мы знаем, что масса Солнца составляет 2 октиллиона тонн, 3 октиллиона свечей. Спасибо вам за ваш комментарий. У нас сегодня с чувством юмора все хорошо у всех.
Я затрудняюсь здесь в 30-е перевести вот эти сложные слова. Вот, ну, возможно.
Я тоже в уме пока не готов, да.
А вот, кстати, про температуру. Ну, мы про массу, да, уже поговорили. Мы очень много раз уже сказали, что... Ну, горение, да, объяснили, какое там горение, что это не такое горение, которое мы привыкли с химической точки зрения видеть на Земле, что действительно там процессы идут очень сложные, энергии выделяется очень много. А сколько температура примерно у Солнца? Тоже такой школьный как бы вопрос. Ну, и постоянно вот ли она?
В ядре, где горит Солнце, она составляет 15 миллионов градусов, соответственно.
Угу.
А дальше, так как реакции идут только в ядре, то дальше при выходе из ядра Солнце может только остывать, потому что там же нет никакого горения. И оно остывает. И вот у поверхности, которую мы видим, она остывает уже до примерно 6000 градусов. И вот это,
так, это кельвины.
Это кельвины. Ну, градусы кельвины. 6000.
В данном случае.
Ну да, так.
Ученые, да.
Плюс-минус 298.
Да. Да. Вот, а дальше она, как ни странно, снова растет. Это одна из загадок Солнца.
Простите, что я сказал, почему 298, 273?
Да, я тоже подумал, 273, 15.
Извините, 273.
Все, тебе ставим сегодня
пятерку
с минусом.
Я исправилась, да, извините, пожалуйста.
Если я сам исправил свою ошибку, это не считается ошибкой. Да. Вот, ну, то есть то, что мы видим в Солнце, видимое на небе, это объект с температурой 6000.
Понятно, ну вот мы теперь...
Ну, кстати, говорят... По крайней мере, что где-то еще выше, то есть дальше от Солнца, там, возможно, есть повышение, но я, честно говоря, не помню, с чем это связано.
Да-да, если мы выше от поверхности будем дальше отчитывать, то она продолжит падать, и она падает до температуры примерно 4500 кельвинов. Да, и это называется температурный минимум. А дальше начинает быстро расти, и где-то вот на буквально смешном расстоянии, там 2000 километров, она вырастает резко до миллиона. Вот, по не вполне понятным причинам, это называется загадка рождения горячей короны Солнца, да, одна из солнечных тайн. Но вот именно корона Солнца, где происходят вспышки, это горячая атмосфера с температурой миллионной, даже более.
Угу. Вот это слово «корона Солнца». Давайте напомним, короной, вот мы что называем, там же есть вот этот слой атмосферы, да? И, ну, вот мы считаем, что всю атмосферу, и вот эту часть короны, как мы ее определяем?
Ну, по сути, все вот, ну, смотрите, у Солнца атмосфера делится на слой.
Ну, как и у Земли,
да,
тоже.
На фотосферу высотой 300 километров, на хромосферу 2000 километров и на корону высотой в миллионы километров. Угу. Поэтому, в принципе, все, что видит атмосфера, все это корона. Угу. То есть, на самом деле, по большому счету, потому что увидеть вот этот тоненький слой хромосферы, его удается именно во время затмения, он такой красный, красивый, именно там протуберанцы видны. Но принципиально это все тонкие слои, а корона – это, в общем-то, вся атмосфера Солнца.
Угу. Понятно. Андрей.
Да, у нас 3 минуты, я вот как раз задумался, что мы успеем, что
да,
не успеем.
Просто давайте какой-то еще небольшой, может быть, да, вопрос зададим, а потом уже во второй части мы поговорим там более, не знаю, более предметно, наверное. Вот мы уже начали говорить про вспышку в 19 веке, которая была очень такая
событие
серьезная.
Каррингтона.
Да. Ну, вы знаете, для меня вообще, что всегда очень, может быть, сложно понять, мы же там тоже учились по учебникам, видели картинки, как-то зрительным образом всегда, ну, мы понимаем, что Солнце, это вот оно выглядит как планета на картинке, просто вот раскрашено другим цветом, оранжевым, и что-то там как будто бы по типу огня на ее поверхности происходит. Вот, а вот действительно, все-таки мы еще раз проговорили, что никакое это не твердое тело, и нет там никакого такого, да, твердого вот этого ядра, и все это там сложная такая смесь из плазмы, газа раскаленного,
ну,
да, перемешанного.
Например, планета, ну, более близкий, понятно, скажем, планета Юпитер,
да,
она тоже не имеет твердой поверхности.
Вот.
Поэтому в целом для космоса это обычное вполне явление, когда тела состоят полностью из газа. Поэтому, то есть Солнце в этом плане скорее правило, чем исключение. Скорее вот твердые тела, типа Земли, где есть поверхность, где можно заткнуть флаг там и так далее. Это скорее исключение, да.
Понятно.
Да, Земле просто повезло. Ну, на самом деле, все равно нам от этого никуда не уйти. У нас же сегодня самый фундаментальный вопрос, который мы бы хотели обсудить, что вот происходит некая вспышка, а на Земле происходит некая магнитная буря, что вообще само по себе даже семантически с точки зрения русского языка немного противоречит друг другу. Вот, потому что под вспышкой мы обычно понимаем явление, связанное со светом, с видимым светом, а магнитная буря
– да, это что-то невидимое. Как будто, ну, должно быть, да, невидимое.
Да, ну вот как бы, наверное, мы с этого начнем вторую половину нашей программы. Даже можно немножко такой планчик заранее запрограммировать, что вот мы с этого начнем, как вот связаны эти магнитные бури, значит, давно ли их фиксируют, вот, в частности, очень известное событие Каррингтона в 1859 году. Тоже меня всегда удивляет, как... Ну, как бы, как ученые доверяют тем данным, ведь уровень приборов-то был совсем другой. Вот мы об этом нашего гостя обязательно спросим. Ну и, конечно, интересно прогнозирование и потенциальные последствия вот подобных вспышек, ну, по силе, например, сопоставимых с событием Каррингтона. Что, как бы, что вообще нам грозит? Давайте я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Сергей Александрович Богачев, доктор физико-математических наук, профессор РАН и заведующий лабораторией Института космических исследований. Вот ко всем вопросам, которые я только что обозначил, мы вернемся после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий программы. Программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
Всем привет, добрый день. Это я, да.
Отлично. У нас сегодня в гостях Сергей Александрович Богачев, доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день всем.
Сегодня говорим...
Да, такая интересная тема. Мы говорим... Андрей, извините, я перебила.
Да, все хорошо.
Мы сегодня говорим про нашу любимую звезду, про Солнце. Мы говорим про различные явления на Солнце, и в том числе про так называемые магнитные бури, которые мы наблюдаем даже уже, да, на Земле, на нашей планете, которые связаны с активностью Солнца.
Да, все так. В первой половине мы поговорили о том, как примерно, ну так, очень приблизительно, как устроено Солнце, из каких слоев оно состоит, вот, какая структура вещества в Солнце, там, то есть это не твердое, Солнце не имеет твердой структуры, это плазма, вот, и поговорили, что, значит, о том, какие бывают явления на Солнце, вот, в частности, корональные выбросы массы, протуберанцы и вспышки. И вот мы закончили все-таки на вспышках, и теперь для нас самое главное понять, как они связаны с магнитными бурями на Земле.
Это ваш вопрос?
Да, уже можно отвечать.
Да. Но связано напрямую. На самом деле магнитные бури – это объективное явление, хотя его, безусловно, нельзя почувствовать органами чувств человека. Ну, у человека в целом органы чувств ограничены. Вот. То есть состоит оно в том, что вокруг нас меняется магнитное поле. Обычно это вариации, колебания. Обнаружены они были еще в 19 веке, то есть когда точность приборов позволила такого рода колебания мерить прямо здесь, по поверхности Земли. И тогда их объясняли как некие процессы в центре Земли, что там что-то перемешивается, там либо движется, и вот там, где поле возникает, там вот это и рождается явление. Но сейчас понятно, что это явление полностью космической природы, то есть главной причиной, почему вдруг поле Земли колебается, является внешние удары по этому полю. А вот эти удары, ну, понятно, требуют огромной как бы мощности, потому что магнитные бури происходят в масштабах планеты. То есть не бывает там бури в Москве, бури в Хабаровске и так далее. Буря происходит везде сразу, на всех континентах. Конечно же, удар огромной силы, и его наносит именно Солнце. То есть вспышки на Солнце приводят к выбросам в сторону Земли заряженных частиц и облаков плазмы, как раз тех самых выбросов массы. И вот эти вот облака, они обладают некой кинетической энергией. Во-первых, прямой удар наносят по Земле за счет движения своего. А второе, они еще и насыщают заряженными частицами магнитное поле Земли. Эти частицы начинают поле это расшатывать, высыпаться. Вот, ну, те же самые полярные сияния – это вот борьба, на самом деле, атмосферы Земли с высыпающимися туда частицами. Поэтому, да, связь прямая, то есть вспышка является причиной, а магнитная буря является следствием, и в целом это считается достоверно установленным. Угу.
То есть, допустим, мощные полярные сияния, которые
мы радуемся увидеть, считаем, да, это туристической удачей.
Да, и которые, например, заходят далеко на юг, это является как раз признаком сильной магнитной бури, правильно?
Это явление, синхронизированное с бурей, но прямо бури не вызывается. Это, по сути... Вот атмосфера Земли является щитом, который не пускает к нам сюда эти частицы. И вот когда вы видите сияние, это вот этот атмосферный щит борется с плазмой от Солнца, которая пытается к нам сюда проникнуть.
Ну да.
Это на самом деле величный процесс, происходящий на больших высотах, а буря вызывается не этим процессом, буря вызывается токами, которые возникают в магнитном поле Земли. Но поскольку и эти токи, эти частицы рожаются в одном и том же облаке плазмы, то обычно явления эти синхронизированные. Но сказать, что буря является причиной сияния или, наоборот, не совсем корректно.
То есть оно одновременно... Ну, понятно, что да. К нам летят эти частицы, они встречают атмосферу, и буря в этот момент происходит, и сияние происходит.
Ну, как дождь с градом, как бы, да, например. Не знаешь, что там град вызывает дождь, а дождь вызывает град. Просто это явление из одной, условно, тучи.
Ну да. А вот, Андрей, как я поняла, вот ты упомянул, что когда мы более в южных широтах, да, наблюдаем такие вот красивые явления на небе, которые мы обычно привыкли наблюдать где-то... В Мурманске, в северных, да, широтах, то служит ли это признаком того, что слишком много частиц и с большой энергией дошло до нашей планеты, до ее атмосферы.
Ну, смотрите, вот если магнитное поле Земли вы так воображаемо нарисуете, ну, как же там можно рисовать вот линии такие, выходящие из одного полюса и входящие в другое, то вот видно, что в конфигурации вот наверху, где полюса находятся, там магнитные линии как бы открыты, они как бы выходят наружу.
Да.
Да, вот. И поэтому у полюсов Земли естественным образом возникают какие-то вот участки, где поле не препятствует, и оно как бы не является щитом, не мешает частицам проникать. Поэтому у полюсов сияние возникает естественным образом. Угу. Однако вы правы, иногда частиц становится так много, что они просто условно не помещаются в этих вот полярных, так называемых каспах, и они начинают просто вытесняться в более низкие широты, то есть мигрируют уже поперек линии поля, что вообще им запрещено законами природы, да, и мигрируют на более низкие широты, иногда во время очень крупных вспышек, вплоть до экватора. Такие явления тоже бывали.
А что-то происходит вообще с магнитным полем Земли вот во время так называемой магнитной бури?
Ну, безусловно, да, потому что именно магнитная буря – это явление изменения магнитного поля. Его, кстати, проще понять через обычную погоду. Вот вокруг нас находится атмосфера Земли, воздух, у которой есть базовые свойства – температура, давление, там, скорость движения. Да. И мы это все называем обычными погодными терминами, там, влажность. Там,
ну, да.
Да, вот там, вот. Мы забываем часто, что мы погружены еще и в магнитное поле Земли. Ну, вспоминаем то, когда в лесу заблудились, и начинаем компас искать. Да, вот, и с ним тоже могут происходить изменения. По сути, вот, если изменения в обычной атмосфере мы называем погодой, то вот изменения в магнитном поле, обычно это колебания, как правило, этого поля, или резкое уменьшение на каких-то широтах, мы называем, ну, космической погодой или магнитной бурей. Но в каком-то смысле это явление тоже метеорологическое в широком понимании.
Ага. А вот даже не знаю, уместно ли вот спросить у вас, все-таки вы занимаетесь, да, наблюдениями, исследованиями космических различных явлений, но вот мы на Земле-то как претерпеваем эти изменения, и вот что с нами происходит, если они большие, как это влияет?
Ты имеешь в виду с людьми?
Ну да.
Ну давайте так, я, во-первых, физик, и я скажу, что механизм физически в целом есть. Даже вот если вы, скажем, откроете там СанПин, нормы там защиты человека, там есть специальный раздел, там как бы времена нахождения в переменном магнитном поле, там какие-то ограничения, потому что переменное поле, в отличие от постоянного, оно в целом вредит, ну, и технике, и людям. Вот вопрос в том, что по технике это можно измерить прямо, но вы, условно, к приборам периметр подключили, померили, а к человеку вам периметр не подключишь. Поэтому вот в плане влияния на технике, на спутники, там, на сети, на электросети, все это признано, подтверждено и многократно изучено. Про человека, конечно, идут споры и на уровне самих людей, там, я верю, я не верю, и на уровне докторов, врачей, кто-то отрицает, кто-то принимает. Но в целом есть большое количество, как бы, в медицине исследований по эту тему. Я скажу лишь, что наибольший интерес к проблематике проявляют кардиологи, которые просто говорят, что мы прямо видим там...
Кардиологи?
Кардиологи, ага. Именно кардиологи. Прямо видим повышение числа обращений. И, соответственно, вот если врач серьезно учает...
Можно сделать электрокардиограмму как раз в моменты, да, например, изменения магнитного поля. Ну, это я сейчас фантазирую, как можно зафиксировать.
Ну, я за врача не готов думать, да. Но вообще проблема именно как по человеку померить, конечно, намного более сложно, чем как померить по прибору. Но врачи как-то ее решают статистическими методами по числу обращений и действительно какими-то анализами крови и так далее. И в целом, повторюсь, в серьезных медицинских журналах это тоже тематика присутствует.
Давайте вот как раз расскажем на примере вот этого исторического знаменитого события в середине XIX века, которое получило название «Событие Каррингтона». Вот что может происходить вообще на Земле с приборами, со связью, с там, проводами, вот в случае такой сильной вспышки, сильной магнитной бури?
Давайте я сразу поясню, что событие Каррингтона – событие обычное рядовое. Вот знаете, как, например, хороший аналог падения метеоритов на Землю, да? На Землю постоянно падают метеориты, там, каждый день, там. Иногда это будет более-менее крупные, как Челябинские, иногда прям там еще более крупные. А там раз там миллионы лет падают там камни такие, что просто закрывают собой геологическую эпоху. То есть так по некой там гауссиане распределены вспышки на Солнце. Поэтому, конечно, живя там в малом историческом масштабе, там вот, но событие Каррингтона было, условно, 150 лет назад, мы его выделяем каким-то образом. И оно нам кажется крупным. Но для понимания, опять же, по тем же, скажем, полюсам деревьев, например, мы там в, по-моему, 973 году нашей эры и в 700 каком-то году нашей эры видим признаки событий, которые там в десятки раз сильнее Каррингтона. А дальше мы вообще не видим. А может быть, там за масштабах тысячи лет там, или сотни тысяч лет происходит еще более крупное событие. Это я к чему? К тому, чтобы не было ощущения, что мы говорим о событиях рингтона как о чем-то вот, вот таком предельном, что Солнце может сделать. Солнце может сделать как бы существенно более.
И больше.
Да, и больше. И более того, даже события зафиксированы прямо, пусть костно-медными, по тем же кольцам, мы такие события, видимо, датируем. Теперь все-таки по поводу Каррингтона. Значит, это, да, считается одной из самых крупных событий за последние вот там 100 лет. В частности, в 20 веке таких, по-видимому, не было. Вот. Надо понять, что это была эпоха дотехнологическая, по большому счету.
Ну да.
Каких-то прямых измерений, там, потоков частиц, например, рентгенского излучения, даже тех же цифр колебаний поля магнитного в нанотеслах. Конечно, нету. Есть зарисовки того же Каррингтона, там какие-то пятна, которые он нарисовал, есть описание там сияния на Карибах каких-то, есть более-менее задокументированные случаи выхода и даже сгорания телеграфов там в Европе. Но привязать это к каким-то современным параметрам, скажем, была ли эта вспышка, скажем, X1000, uh-huh. или X100, или X10, мы не знаем, uh-huh. понимаете? Поэтому мы лишь как бы отмечаем этот исторический факт. И, ну, по поводу того, что будет, если оно повторится, в целом, мое мнение, что современная, как бы, техносфера устоит против событий Каррингтона без особых проблем.
Ну, техносфера, вы имеете в виду наши приборы,
да, учитывая, компьютеры, учитывая, что телефоны. Будет тяжело спутникам, которые, как бы, подвержены, тоже ага. стоят. Вот что будет, если будут события повторяться, события, скажем, начала данного тысячелетия, там, которые мы видим в кольцах деревьев, я тут уже не уверен. То есть, в принципе, мы не видели прямыми приборами пока ни одной суперспышки. Угу. Даже масштаба Каррингтона мы приборами не видели. И мы, по большому счету, не знаем, на
как самом будут деле, вести себя эти приборы.
Как будут вести да. себя эти приборы, да, можем только догадываться.
Угу. А спасибо.
Ну, а что может происходить в приборах? Вот, допустим, я даже сейчас размышлял, когда вы говорили про Каррингтона. Ну, потенциально, мне кажется, сейчас очень многие приборы, даже, я не знаю, которые компьютер запитывают, они там провод в оболочке, который угу. состоит из такой металлической сетки, угу. клетка конечно, Фарадея. Конечно, вот. Конечно. И я думаю, что, может, тогда просто телеграфные провода, это был просто провод.
Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что вот даже магнитная буря – это явление наземное. Когда мы говорим про спутники, то главная нагрузка идет не от них, конечно, а от тяжелых частиц заряженных. Угу. Там тоже там тяжелый протон, там энергичный, там под процессор спутника, ну или любой процессор. Вот его строй гарантированно. Поэтому про современную эпоху, конечно, главная нагрузка, главная опасность – это выход из строя именно космического сегмента. Что касается Земли, то главное, что действуют переменные электрические токи, именно переменные, это создают избыточные, переменные поля создают избыточные токи. Вот известный школьный опыт, когда учитель к амперметру прикручивает рамку, подносит магнит, амперметр стоит. Если учитель магнит шатает, амперметр начинает прыгать стрелка. Поэтому переменное поле магнита вызывает ток. Вот. И, конечно, чем больше такой контур, вот, тем больше ток, поэтому да, вот электросети на Земле наиболее подвержены. Если ваш прибор, скажем, в электросеть не воткнут, то ему, конечно, точно ничего не будет. Если воткнут, ну, и в сети будут большие несглаженные перепады, но дальше уже не знаю, смогут ли ваши провода и клетки Фарадея их полностью сгладить.
А если, как знаете, есть такое ежегодное событие, которое называется День Земли, когда в разных местах отключают подсветку, а если всем договориться и отключить, ну, по крайней мере, большую часть электричества на Земле?
Ну, это плохая идея, на самом деле, я считаю. Я плохо понимаю, как устроены современные сети в плане защиты, но в любом случае резкие там скачки нагрузок на них, они...
Хорошего, ну да, мало, ничего хорошего не будет.
Мало приносит.
Мне больше вот что как бы вызывает опасения. То есть вы сказали, что вот та часть, да, нашей технологической инфраструктуры, которая находится в космосе, она, конечно, на себя примет удар. Но мы же получаем безумное количество данных сейчас именно со спутниковой, да, системы. Там, я не знаю, мониторинг погоды, навигация, вот это все.
Нет, ну, конечно, та же навигация, например, беспилотные машины. Да. Могут они работать без там...
А если вот спутник выйдет из строя? А если их несколько выйдет из строя? То есть вот, вот нет, это вот...
о том и речь, что вот именно техносфера наша, она все больше завязана именно на спутниковую группировку.
Да.
Вот, очень сильно завязана. Особенно всякие беспроводные системы, беспилотные системы навигации, которые без них просто, ну, встают. Да,
а навигация, это же, смотрите, я сейчас, да, немножко расширю, да, наш уровень понимания. То есть одно дело, я сейчас вот пойду в музей, угу. допустим, вот там, и проложу себе на смартфоне маршрут, как мне быстрее дойти пешком, например, не хочу и там на машине ехать, пойду пешком. А совсем другое дело, если мы сейчас смотрим в размахе там межконтинентальном, то есть безумное количество суды, это в океане, там межконтинентальные рейсы и торговый оборот, и там потом авиасообщение. Это же не просто пройти 100 метров или там 2 километра, это же тысячи километров.
Ну, вообразить то же самое автомобильное движение, скажем, через 20 лет. Я уверяю, это будут потоки беспилотных машин.
Ну да, да.
На скоростях там 100 километров в час и более движутся по шоссе, и вдруг моментально они теряют всю связь со спутником. Вот. Но это, наверное, искусственный интеллект справится, ну, а может быть и нет.
Ну, а искусственный интеллект, он же... А искусственный интеллект будет зависеть, наверное, от перепада в сетях в этот момент.
Поэтому, повторюсь, вот... Главная опасность, как раз именно, которую Солнце сейчас создает, это не опасность в виде магнитных бурь, на самом деле, и на наземную технику. Это именно прямое радиационное воздействие на космический сегмент. И от него никак нельзя защитить совершенно.
Тогда я вопрос прогнозирования встает. Да? Вот. Вопрос прогнозирования. Мы сможем как-то прогнозировать, когда будет это большое магнитное событие?
И за какое время?
Да. Ну, хорошо, например, вот прогнозирование такое... Скажем, допустим, вы спрогнозировали, например, вот, что завтра будет вспышка. Но что делать-то? Спутника же не припаркуешь там время там на Земле. Там.
Нет, спутник не припаркуешь, но, например...
Ну, как-то подготовиться-то можно.
Ну, авиарейсы остановить, отменить, да, отменить, да. Посадить все.
Нет, это да. Даже вот известный факт, что когда американцы летали на Луну, они подгадывали рейсы под какие-то паузы, когда на Солнце не было пятен. Соответственно, чтобы не попасть по вспышку. И с одной вспышкой они развернулись буквально на пару суток. Даже есть какой-то такой фильм «Катастрофа», там американский снятый, что было бы, если бы вот эта вспышка была бы, когда вот экспедиция была на Луне. То есть это опасно для техники, для людей. То есть надо понимать, что вспышка по своей природе – это ядерный взрыв. То есть это жесткие гамма-излучения, это тяжелые заряженные частицы, это плазма с температурой миллион градусов. И мы как бы здесь живем и защищены, и вот только эти колебания магнитного поля, несчастные магнитные бури, там отслеживаем и их боимся. А полное воздействие вспышки, полноценное, как бы неосеченное щитами, оно чрезвычайно неприятно, я вас уверяю.
А кстати, вот если мы, например, колонизируем Марс или Луну, это же ведь гораздо большие проблемы будет создавать, правильно?
Ну, на Марсе есть атмосфера, пусть и слабая, а на Луне надо будет закапываться, конечно.
Что делать, простите?
Закапываться.
Куда?
В грунт.
В грунт?
Грунт.
А мы же не знаем пока, как глубоко.
В реголит.
Ну да, в реголит понятно.
Ну, слушай, я думаю, достаточно несколько метров уже.
Да, да, конечно. А, я просто сейчас представила, там, не знаю, полкилометра
прорыв. Нет, несколько метров вполне достаточно, я уверен.
А, окей. Ну, хорошо, раз так, это как-то даже воодушевляет. А, Андрей, я вот не знаю, успеем мы вообще задать вопросы, которые пишут наши слушатели? У нас тут накопилось.
Давай попробуем.
Мне кажется, мы на какие-то из них уже отвечали, но тем не менее, ну, тут есть вопросы, да, которые надо озвучить.
Вот как Смит пишет, а каковы частоты этого переменного поля?
Ну, хороший вопрос. То есть их нет как таковых фиксированных, и нет такой частоты, это нерегулярные колебания, это скорее хаотический шум, белый шум такого рода с пиками. Поэтому, то есть, воспринимать это как колебание именно периодическое нельзя. Это надо воспринимать именно как именно какой-то вот, ну, как сигнал на бирже, я не знаю. Вот какой, с какой частотой происходит сигнал на бирже, кто там, я не знаю, за ним следит. С какой частотой происходит.
Ну, это же все время разные с какой-то там.
Ну, нет, неприменимо, к сожалению, понятие частоты в целом для такого рода процессов. Это процессы апериодичные и как бы асинхронные.
А вот еще такой вопрос, но мы как бы слегка его касались. На сколько процентов уменьшается масса Солнца каждый год? Есть у нас какие-то данные по этому поводу?
Ну, я даже никогда не считал. Но эта величина совершенно ничтожна, я уверяю. То есть гравитационно Солнце почти ничего не потеряло. Поэтому тут...
Ну, это что-то незначительное.
Я могу назвать это миллионы-миллионы процента. Ну, так, чтобы для понимания порядка величины, да. Но точно, конечно, не помню.
А вот еще здесь нам написали... Спасибо большое, у вас была замечательная программа «На день космонавтики». Спасибо всем, кто слушал, да. Ну, вот и вопрос, который... Ну, он такой вот неожиданный. Как возникло Солнце? Но здесь вы немножко уже, наверное, говорили, да, что это было.
Нет, есть как бы теория, доминирующая теория сейчас, да. Безусловно, это, ну, теория еще от Канта идущая, что Солнце создается из, вместе с планетами одновременно из единого как бы газоплевого облака.
Угу.
Вот, хотя все еще присутствуют науки и альтернативные теории, вплоть до того, что, наоборот, звезды формируются из каких-то сверхплотных малых тел, но они уже сейчас считаются маргинальными. То есть в целом из облака, изначально Вселенная, родившаяся, была газовым облаком, и в целом именно вот из этого газового облака гравитационным как бы коллапсом сформировали звезды и планеты.
Ну да, мы там еще когда-то говорили про некие флуктуации вот этой вот массы, да?
Ну да, нужно которые... какой-то, как вот как дождь рождается, центры кристаллизации должны быть какие-то, чтобы там типа капля родилась, так, и чтобы из газа пошел процесс синтеза звезды, должен какой-то катализатор, да, есть там такие, такая тоже часть науки, но в целом принципиально из газового облака.
Угу. Спасибо.
Можно мне еще парочку вопросов? Да. Может быть, успеем от себя. А что остается неизвестным о механизме возникновения солнечных вспышек?
Ну, если ну, про вспышки немножко банально, но главное, мы не можем их прогнозировать по-прежнему. Ну, то есть надо понять, например, скажем, вот молнии, например, да, вот все же понимают, что такое молния, электрический разряд, там, все даже на школе изучают атмосферное электричество. Но помогает ли вам это спрогнозировать, когда будет молния, куда она ударит?
Ну, вроде как нет.
Вроде как
нет. Не помогает.
Да, так и здесь. Вроде мы понимаем, как вспышки устроены и как они работают. Физику мы хорошо знаем.
Но то есть это довольно случайный процесс.
Да, но прогнозировать не можем. Он, скорее, многопараметрический. И поэтому трудно его вот именно спрогнозировать.
Но если многопараметрический, сегодня уже, мне кажется, уже теперь в каждой передаче у нас будет ИИ упоминаться. Но если он многопараметрический, то можно как раз собрать много данных и как раз попросить ИИ проанализировать. И, может быть, он какую-то модель-то и в числах сделает.
Применяется в физике Солнца, искусственный интеллект, но какие-то достижения таких вот я за ним пока не замечал.
Ну, то есть, а вот все-таки вот даже пример этой недели и вот, соответственно, прогнозов, которые давали вот ученые, в частности, из вашего института, то есть мы, допустим, как, вы скорее сначала фиксируете вспышку и говорите, вот через, там, не знаю, через там сутки частицы прилетят в сторону Земли, или вы ее видите еще чуть раньше?
Есть прогноз примерно на месяц. Дело в том, что Солнце примерно за месяц, за 27 дней делает полный оборот. Мы за это время видим как бы его все.
Uh-huh.
Вот. И примерно знаем, где на нем находятся активные центры.
Uh-huh.
Дальше, так как мы считаем, что Солнце ну, в целом меняется не так быстро, если мы предположим, что примерно эти центры окажутся, останутся в тех же самых местах, мы примерно на месяц можем спрогнозировать, когда перед Землей там новые центры появятся. Такой прогноз, базовый каркас дается примерно 27 дней. Вот. Но прогноз как бы настоящий, уже прям точный, дается, к сожалению, да, только постфактум. То есть, когда вспышка была, между вспышкой и бурей на Земле есть лаг, обычно от 2 до 3 суток, поэтому есть возможность предупредить человечество. Да, как бы все или не все.
Но это тоже неплохо, на самом деле, все-таки. То есть это отличается от молнии, потому что, например, молнию спрогнозировать можно, ну, я не знаю, буквально за 10 минут до ее начала, скорее всего. Ну, там радары где-то показывают, что вот уже она приближается. Слушайте, напоследок, вот простите, что так немножко плотником, но мне тоже это интересно. Я тем более, кстати, у нас сегодня какой-то сбой сообщений. Вот, я, например, мне не видно сообщений сегодня от слушателя. Вот, вот связана ли интенсивность вот этих событий с вот этими 11-летними циклами?
Да, конечно.
Солнечная активность. Да, то есть, когда Солнце более активно, оно и сильнее вспышки дает.
Да, это главное, что мы знаем о Солнце, что оно имеет шаг активности 11-летний. Не понимаем, почему, не знаем, стабилен ли он, не знаем, какой был цикл времен динозавров, был ли он вообще. Но вот наш короткий исторический момент – это 11 лет. Вот. И да, действительно, вот бури магнитные строго модулируются данным циклом, да, поэтому... Сейчас нам надо пережить еще пару лет и все успокоиться.
Ну, хоть какая-то хорошая новость в этом смысле. Можно успеть окопаться за... Прогнозировать 27 дней, окопаться за 3 дня. Еще в целом немножко пережидать, и закончится 11-летний активный цикл.
Супер, мне понравилось. Вера, тебе понравилось?
Потрясающе. Я думаю, сейчас наши слушатели опять нам сделают комплименты.
Очень надеемся. Но, к сожалению, надо завершать, уже не успеваю представить нашего гостя. В общем, спасибо всем, кто слушал, кто активно принимал участие. Всем до следующей субботы.
Всем пока.
Спасибо.